Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии моя коллега Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, приветствую.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Приступаем к новостям. Традиционно их у нас три. Это, по мнению нашей редакции, основные темы уходящих суток, уходящего дня. И поэтому мы особо им уделяем внимание. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под призывы сдерживания России Северный Атлантический альянс стягивает силы границы с ней. Он напомнил, что Германия и Европа в целом должны знать, чем это уже заканчивалось.
Да, Шойгу подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России, но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готовы именно в Североатлантическом альянсе. Более того, реализация натовского плана сдерживания в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь приходится разбираться всему миру, в том числе и России, поскольку это безопасность не только конкретной страны. Это безопасность и всего региона, и в целом планеты. Заявления эти Сергей Шойгу сделал в ответ на высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Она, отвечая на вопросы журналистов, размышляют ли в НАТО о сценариях сдерживания России, в том числе с помощью ядерного оружия, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства тоже.
К нашему эфиру присоединяется по телефону военный эксперт, доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Юрий Зверев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Юрий Михайлович, как вы оцениваете, вот, скажем так, по пятибалльной шкале уровень напряженности сейчас вот на границах России и НАТО?
Ну, я бы не стал оценивать по пятибалльной шкале, потому что ситуация на самом деле достаточно сложная. Мы с моим коллегой профессором Николаем Маратовичем Межевичем подготовили недавно доклад «Минимальный ответ на возрастающую угрозу», как раз посвященный наращиванию сил НАТО в Польше и Прибалтике, и презентовали его в МИА России сегодня, 11 октября. И вот, понимаете, ситуация двойственная. С одной стороны, идет действительно значительное наращивание сил США и НАТО, и в этих регионах, и, кстати, в Черноморском регионе тоже. И мы это наглядно показали, в том числе и на авторских картах, которые есть в нашем докладе. С другой стороны, вроде бы численность этих сил, несмотря на наращивание, кажется относительно небольшой. Но на самом деле создается инфраструктура, и тот министр обороны прав для того, чтобы эти силы значительно нарастить в короткие сроки. И главное, что вот ротационный характер присутствия сил США и НАТО, когда одни силы сменяют другие, не должно вводить в заблуждение. Это присутствие на самом деле постоянно, эти ротации происходят без какого-либо зазора. Через ротации прошли уже десятки тысяч военнослужащих США и других стран НАТО, которые на месте ознакомились с будущим театром военных действий. И создаются условия для того, чтобы эти силы нарастить. То есть угроза действительно растет.
А какова вероятность того, что все-таки в том числе и ядерное оружие будет подтянуто к российским границам?
Вероятность такая существует, потому что вот уже 16 сентября, совсем недавно этого года, США сформировали в Германии так называемую многодоменную оперативную группу. Это вторая такая группа в составе вооруженных сил США. Пока она небольшая, 500 человек, но в организационно-штатной структуре там предусмотрен дивизион ракет меньшей дальности, дивизион ракет средней дальности, дивизион гиперзвуковых ракет. И мы знаем, что такие ракеты в США уже испытываются и должны поступить на вооружение. Где эти ракеты будут размещены потом вот из этой многодоменной оперативной группы в Европе, остается только гадать. Может быть, они останутся в Германии, может, будут в Польше или в Прибалтике, или вот как выражались недавно опасения наш президент, они и под Харьковом могут оказаться. Сейчас вот проходит учение НАТО по применению американского ядерного оружия, тактических авиабомб, размещенных в Европе. Участвуют самолеты всех стран НАТО. И пока только в сопровождении, но где гарантия, что, скажем, в качестве носителей этих термоядерных авиабомб не будет выступать, скажем, самолеты ВВС Польши. Тем более такие предложения от преснопамятного, например, Атлантического совета, который является мозговым центром НАТО, уже звучат.
Ну вот Шойгу говорит, еще раз процитирую для понимания, да, полноты высказывания, что отдельные представители стран-членов Альянса призывают к военному сдерживанию. И при этом на фоне Альянс НАТО продолжает стягивать силы к российским границам. Далее Шойгу говорит, цитата прямая, «Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать». А чем подобное заканчивалось? Вот, может быть, министр обороны знает, а мы-то знаем?
Мы все прекрасно знаем, потому что попытки напасть Германии на Россию, последняя, по крайней мере, такая попытка закончилась разрушенным Берлином и флагом над Рейхстагом. И тем, что около Рейхстага, я сам это видел, и многие, наверное, видели, до сих пор стоит на постаменте наша 34-ка и наша 122-миллиметровая гаубица.
А кто в данном случае будет в роли Германии?
В роли Германии может оказаться и сама Германия, если уж министр обороны призывает применить силы против России. Какие силы, правда, Германия собирается применять, мне слегка немного непонятно, потому что, например, весь танковый парк Германии сейчас составляет аж целых 225 танков. Одну танковую.
Ну да, Германия сейчас не в том положении, чтобы диктовать что-либо.
И не только Германия. Во-вторых, я полагаю и надеюсь, по крайней мере, что и в Брюсселе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, что никаких танковых боев, так сказать, многосуточных на будущем восточном фронте не будет. Или они будут длиться пару часов. Дальше полетят ядерные ракеты в обе стороны. И победителей, как известно, в этой войне не будет.
Юрий Михайлович, понятно, что в основном, конечно, музыку заказывает в НАТО, заказывают США. Вот европейцы как на это все, на ваш взгляд, реагируют? Их-то это все устраивает? Вот такое напряжение между странами НАТО, членами Альянса и Россией?
По идее, их это не должно устраивать. Более того, американские политологи, в том числе, например, такой достаточно известный политолог, как Джордж Фридман, его книги и в России издавались, вообще считают, что основа стратегии США уже на протяжении, наверное, столетий – это бить клин между Европой и Россией, особенно между Германией и Россией. Почему? Конкуренция, то есть сочетание немецких капиталов, немецкой организованности с российскими ресурсами, с российскими технологиями, с российским человеческим потенциалом – это огромная конкурентная сила. И понятно, что Соединенным Штатам это не нужно. К сожалению, сейчас в Европе, или, собственно говоря, здесь ничего не открываю, нет лидеров, которые бы поставили свои национальные интересы объективные выше интересов США. Вроде генерала де Голля, который, в общем-то, в свое время поставил интересы Франции выше интересов Америки, если помните, вышел из военной организации НАТО, убрал со своей территории американское ядерное оружие, американские военные базы и попытался все-таки наладить взаимовыгодные отношения с Советским Союзом. Вот лидеров такого калибра, к сожалению, сейчас нет.
А вот недавний, по сути, разрыв диалога, уже чуть ли не окончательный, с Североатлантическим альянсом, это хорошо или плохо?
Да это не разрыв на самом деле. Наше политическое военное руководство сказали, что это просто констатация факта. Диалог по факту отсутствовал, по крайней мере, с 2014 года. Да и до этого, вспомним известную мюнхенскую речь Путина, там скорее было, так сказать, два монолога. То есть Россия говорила, но ее слушать, собственно, не хотели, и говорили в ответ, делая вид, что не слышат. Поэтому вот этот вот так называемый разрыв – это констатация факта. Ну, если нету разговоров, если наших офицеров выкидывают из НАТО, причем без каких-либо объективных причин, ой, говорят, они разведчики. А то вы, собственно говоря, не знали, а то у вас нету разведчиков в Москве под дипломатическим прикрытием. Ну, то есть просто в России, что называется, это надоело. Рано или поздно. Есть такое, знаете, выражение «видит Бог, я долго терпел». Ну, мы достаточно долго терпели, но, собственно, в итоге констатировали, что диалога нет, и оснований для него, если не НАТО и Соединенные Штаты Америки не изменят свою политику по отношению к России, и не предвидится.
Спасибо за комментарий вам, Юрий Зверев, военный эксперт, доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В сложившемся газовом кризисе виновата сама Молдавия, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Проблема возникла из-за неплатежеспособности Кишинева, подчеркнул он. На данный момент задолженность Молдавии по уже поставленному голубому топливу составляет $433 миллиона.
И это только тело основного долга. С учетом просрочек платежей, общая задолженность уже с набежавшими процентами и пенсиями составляет $709 миллионов. При этом «Газпром» готов продолжить поставки газа и продлить действие действующего договора еще на месяц, но это может произойти только после того, как Молдавия оплатит поставки газа за сентябрь и октябрь. Хотя бы начать вот за это платить, уже не говоря об этих миллионах долларов, которые Молдавия должна «Газпрому».
К нашему эфиру присоединяется директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Сергей Сергеевич, есть у Молдавии деньги сейчас хотя бы за два месяца заплатить?
Ну, деньги, я думаю, что найти всегда возможно, если есть такое желание. Ну, в крайнем случае, есть система кредитования международного. То есть, в принципе, это не та сумма, которая является какой-то неподъемной.
Но это является шагом навстречу со стороны «Газпрома». Вот эта оговорка по поводу, значит, оплаты двух месяцев этой осени.
Да, на самом деле это не какой-то шаг навстречу, а это обычные коммерческие отношения. Есть поставленный товар, за него причитаются деньги. Вот, собственно, «Газпром» и просит ничего более.
Не, ну тут на кону стоит продление на ноябрь. Как мы понимаем.
Понятно, но чтобы за ноябре появился газ, необходимо заплатить за предыдущий месяц.
Угу.
Все логично.
Но до этого же был газ, и откуда-то взялись 433 миллиона и пени.
Ну да, там у них во многом еще вопрос там по Приднестровью, некое есть непонимание между «Газпромом» и Молдавией. Вот. Но в целом ситуация простая. Есть долг за поставки газа на территории Республики Молдова. Он накопился, он считается таким-то образом. Вот цены прописаны в контракте. Если вы хотите продолжать контрактные отношения, заключайте контракт на наших условиях. Если не готовы, то вот пока переговоры ведутся, можно еще продлить вот такое внеконтрактное обязательство.
Сергей Сергеевич, а вот вот с этими поставками в Приднестровье, мы уже разобрались с тем, что вот эти 709 миллионов долларов – это долг чисто Молдавии, сюда не входит задолженность Приднестровья. Но вот в случае поставок в Приднестровье российского газа, Молдавия выступает как страна-транзитер или, не признавая самостоятельность Приднестровья, она отказывается от транзитных денег?
Ну, тут, я думаю, что отдельно транзитные деньги, не уверен, что там они получают. Там вопрос другой, что они говорят, что если у нас не будет газа, то его не будет и в Приднестровье, потому что этот газ идет через нас. Вот отдельно транзитом они вряд ли занимаются и там вряд ли берут за это.
Молдавия запросила у Украины 15 миллионов кубометров газа. Это уже подтверждено и молдавской стороной, и украинской. Есть у Украины эти мощности?
Ну, да. Газ, который проходит российский через Украину, дальше реверсом возвращается обратно, но по цене другой, выше, чем российский, от европейских трейдеров. И получается, газ, который будет, если даже они этот реверсный газ смогут продавать, то цена там вряд ли будет сильно отличаться от биржевой. Собственно, сейчас суть спора в том, что они не хотят платить по биржевой цене. Все вдруг вспомнили, что, оказывается, есть долгосрочные цены, ну, привязанные к нефтяной корзине, и они более выгодные, чем спотовые биржевые цены, в раза два, как минимум. Поэтому, конечно, все хотели бы снова вернуться обратно к этим ценам. Вот. Раньше была другая ситуация.
Но даже если с привязкой к ценам на нефть рассчитать цену на газ, то будет ли, попадет ли она в коридор 200-300 долларов за 1000 кубов, как хочет Молдавия?
Нет, она уже не попадет в любом случае. То есть эта цена будет явно выше, сильно выше 300, но это не будет и 800, как то, что сейчас у них. Поэтому сейчас, по большому счету, весь сырбор, получат ли они вот цену близкую к нефтяной корзине, либо останутся на ценах биржевых. То есть это 800 и более.
Спасибо. Спасибо большое за комментарии. Вам Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим. Итак, третья новость. Сочинцы добились восстановления двустороннего движения на участке 6 по 32 километр трассы Адлер-Альпика-Сервис. Для этого они вышли на акцию протеста и полностью остановили движение по этой магистрали.
Широкая аудитория этой трассы известна по смертельному ДТП с машиной, в которой находилась Ксения Собчак. Непонятно пока, повлияло ли это ДТП на решение властей или решение готовилось давно. Дело в том, что машина Собчак выскочила на встречку. И вот в результате 26 километров власти сочинские перекрыли трассы и сделали так, движение в одном направлении. А в обратном направлении надо было ехать уже по другой трассе. И вот этот момент вызвал негодование горожан, потому что ежедневные поездки, которые там раньше занимали 10-20 минут, стали превращаться в 2-3 часа по пробкам. И, собственно, к тому же были изменены схемы движения автобусов, почти 10 маршрутов. Тоже людям приходилось перестраиваться. В общем, подняли бунт и, как оказалось, не зря пошли навстречу, вернули движение. Оно по-прежнему, вновь вернее, двустороннее.
К нашему эфиру присоединяется автоюрист Антон Трошанов. Антон Александрович, приветствуем вас.
Добрый день.
Антон Александрович, ну вот подобные решения, как они принимаются? Какие должны быть факторы, чтобы власти, там, объясняя это целью обеспечения безопасности, перенаправляли вот так целые трассы?
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что в рамках проведения оперативно разыскных мероприятий, то есть в рамках установления виновности, фиксирования факта дорожно-транспортного происшествия после его совершения непосредственно блокируется движение для того, чтобы оперативно-следственная группа проводила все необходимые следственные мероприятия. Если мы говорим о блокировании трассы, то есть перенаправлении транспортных потоков уже после произошедшего дорожно-транспортного происшествия, когда уже все осмотрено, факты зафиксированы.
Ну, уже неделя прошла.
Да, соответственно, это делается каким образом? Это непосредственно собирается группа из правительства, то есть муниципальные органы, ГИБДД, организации дорожного движения, представителей. И в рамках улучшения безопасности дорожного движения выдвигаются предложения по изменению схем маршрутов организации дорожного движения. Вводятся новые ограничения. Там дополнительные линии разметки могут наноситься. Могут изменяться транспортные потоки. В данном случае при увеличении аварийности, то есть вот этот кардинальный случай ДТП, он, видимо, стал последней точкой для того, чтобы принять такое решение.
Но, тем не менее, это сейчас решение отменили под, на давлением сочинцев. Могут ли тогда другие какие-то ограничения, ну, допустим, ограничить скорость движения на этом участке?
Вы понимаете, к сожалению, вот сочинский стиль вождения, он своеобразный. Ограничением дорожного движения и скорости и нанесением дополнительных линий разметки в данном случае не отделаться, потому что я очень часто замечаю в южных регионах, как сплошная линия разметки не несет ничего, кроме как центр проезжей части обозначает. То есть водители очень часто нарушают линии разметки, выезжают на встречную полосу, и тем самым создают такие аварийные ситуации. Соответственно, если мы не изменяем схему движения, как в вами приведенном случае, то нам нужно осуществить более бдительный контроль за соблюдением участниками дорожного движения на данном участке дороги требований правил дорожного движения. Соответственно, выставить дополнительные посты, камеры видеонаблюдения для того, чтобы привлекать лиц к ответственности.
А вот учитывая, как вы сказали, сочинский стиль вождения, наверное, в принципе, логично смотрелась бы эта идея, если бы, конечно, трассы создавались как раз-таки под нее. Ну, то есть, чтобы удобно было ехать и в обратном направлении, и туда. А здесь получается, что все-таки некоторым жителям некоторых населенных пунктов приходится делать небольшой крюк.
А кому-то и большой.
Кому-то и большой, да.
Вы поймите, если мы исходим из правил дорожного движения и организации дорожного движения, всегда кому-то это будет неудобно. Допустим, в рамках недопущения дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороги мы вводим место прерывистой линии разметки сплошную, и выезжающий со своего участка, допустим, гражданин не может повернуть налево, потому что у него сплошная линия разметки, а поворачивать только направо, а ближайший разворот через там 15 километров. Создает ли это неудобство данному гражданину? Несомненно, да. Создает ли это благоприятную обстановку для недопущения дорожно-транспортных происшествий? Конечно, создает.
Вот ввиду всех этих событий власти уже оповестили, что любые другие решения будут приниматься только с согласия жителей, то есть прорабатываться детально, и их мнение будет учитываться. Как это может быть организовано, и не затормозит ли это процессы регулирования дорожного движения?
С точки зрения того, затормозит ли это процесс принятия определенных решений, безусловно, затормозит. Потому что любое взаимодействие с дополнительным органом, инициативной группой граждан или любым другим должностным лицом всегда приводит к тому, что это временные потери. Если мы говорим, как это будет организовано, это будет непосредственно какая-то организация целевая, организация инициативной граждане, представитель из них будет приглашен на мероприятие, при котором будут обсуждаться все возможные варианты развития дорожно-транспортной инфраструктуры, дорожного движения, направления движения и возможные ограничения. Этот голос будет учитан, но он не будет основополагающим. Нужно понимать, что есть специальные профильные органы, которые отвечают за это. И идти на поводу у гражданина, кому неудобно, это тоже неправильно. Нужно учитывать мнение этого гражданина, но не идти на поводу.
Угу. Спасибо, спасибо за комментарий вам. Автоюрист Антон Трошанов был на связи со студией «Радио Спутник».
А вот кто остался крайне недоволен от всей этой ситуации, от всего этого бунта сочинцев, так это туристы, которым необходимо было попасть на железнодорожный вокзал, на автостанцию, в аэропорт, и им пришлось просто через этот участок топать пешком со всем своим скарбом. Вот такие неудобства были доставлены несчастным туристам.
Представляю, какие у них крутились выражения в мыслях.
Я думаю, что не только в мыслях. Я подозреваю, что они это просто открытым текстом озвучивали.
На этом программа «В первых рядах» завершена. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо. Спасибо.
В первых рядах.